громадського радіо продовжується програма «Київ-Донбас» і її ведучі Тетяна Курманова і Альона Бадюк, і за звукорежисерським пультом В'ячеслав Кирішун. А у нас сьогодні для вас ще продовжуючіся теми. Це 98-я годовщина Кримського походу військ УНР, о возможних аналогіях з сучасністю і уроках із історичного прошлого ми поговоримо во второму часі.
А также в конце этого часа мы познакомимся с представителями лучших стартапов в Украине, и на этот раз мы вашему вниманию предоставим два юридических проекта, призванные облегчить нашу жизнь. И в нашей студии мы уже можем поприветствовать это Андрей Иванец, наш гость, историк и журналист, а также Юрий Косенко, историк, переводчик и востоковед. Добрый вечер всем. И хочу сразу сказать, что 25 апреля в Киевском доме учителя состоится мероприятие, посвященное 98-й годовщине Крымского похода войск УНР. И сразу хочу спросить, кто инициировал это мероприятие? Вот, расскажите, пожалуйста, почему вы решили его провести? Вот, ну и, в общем-то, посвятите нас уже в эту тему Крымского похода.
Юрий Косенко.
Начался этот процесс довольно давно. Как бы предыстория такая, что еще в 2011 году я изучал мемуары Всеволода Петрева, который был одним из командиров украинских войск. И тогда я еще, как бы сам бывая в Крыму неоднократно, понял, что эта тема важна для Украины в целом. И с 2012-го подобное мероприятие как бы начал проводить. Сейчас, ввиду того, что Крым оккупирован, эта тема стала еще более актуальной. И при содействии ряда общественных организаций удалось организовать вот подобное мероприятие, в котором будет принимать участие и вот коллега Андрей.
А Иванец. В каком формате оно будет происходить? То есть это будет, возможно, обсуждение или выступление спикеров?
Больше популяризаторское. То есть в Украине, к сожалению, многие люди об этом не знают или знают отрывочно. Для того, чтобы больше, полнее осветить эту тему, для этого как бы более популяризаторский стиль решили выбрать. Это не научный, не круглый стол, там не именно научная дискуссия. Больше популяризация знаний об этой важной странице нашей истории.
Ну, это прецедент, когда украинские войска, по сути, я так понимаю, впервые, да, провели операцию по освобождению Крыма. Давайте, может быть, напомним о том периоде, что было в Крыму до прихода украинских войск, какие настроения, и в Украине в целом.
Ну, период войны революции.
Андрей Иванец, я просто для слушателей, потому что у нас два спикера, и мы их должны назвать.
И у нас не телевидение.
Период войны революции в Украине и в Крыму – это один из ключевых моментов в истории. По сути, именно тогда возникла модерная украинская государственность, и встал вопрос, что будет с Крымом, какому он будет государственному образованию принадлежать, каков его будет статус, как будет самоопределяться крымско-татарский народ и другое население Крыма. Крым был многонациональным регионом. В нем проживали в результате уже колонизации после аннексии Крымского ханства как крымские татары, которые составляли приблизительно четверть населения, 27%, так две другие большие группы, это были этнические русские, этнические украинцы. Русских было порядка 300 тысяч, украинцев до конца не установлено, но порядка, по разным оценкам, от 60 до 100 тысяч человек. Также были влиятельными такими группами населения крымского, это немцы, благодаря своим трудолюбивости и богатству, это, хотя их было всего 40 тысяч, ну и также были евреи, порядка 60 тысяч человек. Так вот, когда возникла в 17 году Украинская Народная Республика, это новая форма украинской государственности, модерной государственности, одним из ключевых вопросов был вопрос о территории и о границах. И в третьем универсалом, когда была провозглашена Украинская Народная Республика, то было обозначено, что входит в состав нового государства Таврия, но без Крыма. Это такой результат, такой подход, он был, в общем-то, результатом взаимодействия Украинской Центральной Рады с лидерами крымско-татарского национального движения. Летом 2017 года мы можем предположить, что лидеры мусульманского движения, лидеры крымско-татарского движения Крыма предлагали включить Крым на правах автономии в состав УНР. Состав тогда еще не была провозглашена УНР, автономной Украины. Но тогда договоренности, видимо, достигнуты не были. И уже осенью прошел в Киеве съезд народов, на котором, который созвала Украинская Центральная Рада, в котором принимала участие большое количество представителей народов, населявших вот это постимперское пространство. И в том числе принимали участие и крымские татары. И вот на этом съезде было решено, что вот это постимперское пространство надо преобразовать в федерацию. Федерацию демократическую, в которой были бы и государственные, обладающие определенной государственностью Украина, и также Крым. И этим должны были заниматься как бы крымские татары. Но в конце 17-го года, после большевистского переворота, сложилась ситуация очень напряженная. Свергнуто было центральное правительство в Петрограде, и встал вопрос, что делать дальше на всем этом пространстве. И вот тогда, собственно, возникла украинская государственность уже современная. А вот в Крыму крымские татары провели свой съезд Курултай и попытались провозглашить Крымскую Народную Республику. Но это государственное образование не было реализовано как таково. Да? То есть не была создана администрация, не было границы. Потому что главная проблема была у крымских татар, конечно, демографическая. Когда 25%, 27% населения, то очень трудно как бы решать вот такие вопросы. Поэтому на территории Крыма возникло еще до большевистского переворота такое образование, как Совет народных представителей. Оно должно было управлять Крымом. Но дальше вступило в силу оружие и пропаганда большевиков. Но главное, их была сила в том, что они смогли опереться на Черноморский флот, на человека с ружьем, на человека с пушкой, на человека с кораблем военным. Потому что на выборах в учредительное собрание в Крыму всего 5% крымчан отдали свои голоса за большевиков. Но благодаря человеку с ружьем они захватили власть, разогнали Курултай, разогнали Совет народных представителей.
Ох, и начали свой,
да, и начали свой вот такой жестокий социальный эксперимент, который привел к хаосу, к террору и ко многим проблемам. Дезорганизовал, по сути, жизнь на Крымском полуострове, были значительные человеческие жертвы. Пролилась первая кровь в результате всех этих событий. И вот в этой обстановке Крым был не только сложен сам по себе, Крым послужил еще и опорой для того, чтобы насаждать леворадикальный режим, большевистский режим и в Украине, и на юге России. В результате УНР в начале 2018 года понимает ее руководство, что необходимо менять политику по отношению к Крыму. Ну, уже началась война, которую объявили большевики Украинской Народной Республики. И УНР была вынуждена заключить договор с четверными державами, а идет мировая война. Четверные державы, это лидером этого блока была Германия. И вот в этом Брестском мире, заключенном 9 февраля, УНР не говорила вопросы Крыма. Хотя есть документы, что изначально ставился вопрос о контроле над портами, которые находятся в Крыму. Но события развивались настолько стремительно, украинская дипломатия была еще достаточно юна и не решила тогда этот вопрос. Поэтому, когда 14 февраля 2018 года правительство УНР предложило, приняло решение, что может заключить с Россией, Советской Россией мир, если Крым будет под контролем Украины. Но чтобы реализовать это решение, необходимо было предпринять ряд и военных, и политических, и дипломатических мер. И Центральная Рада, правительство Украинской Народной Республики, более даже правительство Украинской Народной Республики, чем Центральная Рада, которая была таким парламентом, вот правительство Украинской Народной Республики, оно и начинает предпринимать военные дипломатические меры. И одной из важнейших среди этих мер и был крымский поход Балбачана или поход крымской группы войск Украинской Народной Республики, когда 10 апреля 1918 года военный министр Александр Жуковский отдал секретный приказ создать такую группу и поставил ей задание пройти в Крым впереди немцев, занять Севастополь и взять под контроль Черноморский флот. В принципе, это было достижимо, и это было очень важно. Почему я говорю, что достижимо? Одним из факторов было то, что на Черноморском флоте, даже по советским данным, большинство матросов были призывниками с Украины, были этническими украинцами. По советским данным, более 60% матросов были украинцами. То есть там была база, и процессы украинизации развивались, и в 17 году уже над рядом кораблей развивались украинские флаги.
Так, вот. А я, насколько помню, когда-то тоже этой темой заинтересовалась, МИД УНР в свое время же потом, чуть позже, да, открестились от этого похода.
И вот он как раз не Министерство иностранных дел. Здесь Министерство иностранных дел предпринимало тоже ряд шагов уже после решения правительства в феврале 2014-2018 года. Например, был послан в Атаманскую империю, в Стамбул, представитель УНР Микола Левицкий. Одной из главнейших задач его было донести до руководства Турции, что Украина считает, что Крым должен быть в ее составе как некое автономное образование. Такие же инструкции получили и другие дипломатические представители. Но не была достигнута договоренность в этом вопросе с главными игроками. Во время войны всегда главные игроки обладают оружием. Да? И самая мощная армия, которая зашла в Украину как союзная, это была, конечно, армия кайзеровской Германии, имперской Германии. И действовали также австро-венгерские войска на территории Украины. Поэтому, не достигнув договоренности с ключевыми игроками, весь поход был весьма сложным. Украинские войска пытались остановить и австрийцы, и немцы несколько раз еще до подхода в Крым. Но благодаря такому решительному и компетентному руководству Крымской группы войск, отдельных ее соединений, тому же Всеволоду Петреву, которого сегодня мой коллега вспоминал, удалось не только дойти до Крыма, а и обойти действительно немцев, и зайти в Крым, и первыми освободить и Джанкой, и Симферополь, и Бахчисарай, и еще ряд других населенных пунктов. Причем любопытно, что Борис Манкевич, участник этого похода, он говорит, что так как встречали горожане украинские войска в Симферополе, так не встречали нигде. Он говорит, это так запомнилось. Это так отложилось в памяти, что забыть это просто невозможно.
Почему? Это связано с вот теми большевистскими, не знаю, еремейскими, да, их называли, ночами, этими расстрелами, которые большевики устроили на территории Крыма тогда? Или это изначально тогда крымское население было больше расположено к Украине? Почему?
Ну, крымское население, оно было, конечно, разнонаправленное, по взглядам абсолютно разные были представления. Кто-то хотел сохранить Таврическую губернию, кто-то создать некое автообразование из Крыма, кто-то в составе России, кто-то в составе Украины, кто-то задумывался там о самостоятельности, как часть крымско-татарских деятелей, кто-то, как влиятельная, да, группа немцев, часть из них, подумывала попасть под влияние, под контроль Германии, создать некое такое образование. То есть настроения вообще были вот в 17-18 годах разные, но в этот момент, после действительно вот того террора, в частности вот этих еремеевских, да, это так народное произнесение варфоломеевских ночей, террора, после реквизиции, после дезорганизации жизни, вот того хаоса, то, и, конечно, многие слои населения были недовольны и хотели, чтобы в пришел порядок и пришли какие-то более близкие силы. Да? Это не должны были быть большевики, очевидно, в их понимании. Это немцы, которые еще недавно были врагами, они тоже создавали проблемы. В этом плане украинцы представлялись либо желаемыми, либо приемлемыми для многих в Крыму.
Говорит Андрей Иванец, историк и журналист, а также в студии Громадского радио присутствует Юрий Косенко, историк, переводчик и востоковед.
Еще хотел бы добавить...
Да, пожалуйста.
Маленькая ремарка. Когда войска УНР оказались в Крыму, то, что и сейчас вот особо важно подчеркнуть, это их взаимодействие с крымско-татарским населением. И те же мемуары Всеволода Петрева, они очень хорошо описывают то, как войска УНР помогали крымским татарам создавать так называемые чумбулы, то есть национальные отряды, которые были лояльны Курултаю, хотя он как таковой уже прекратил свое существование, но ряд горных районов там было довольно сильное подполье.
И вот я как раз и хотела уточнить по поводу взаимодействия украинских войск и крымских татар. Да, какие документы существуют? Вот исследовали ли вы их? Да, и насколько это взаимодействие можно считать, ну, на то время эффективным?
Ну, время было довольно небольшое. Сам крымский поход длился не так долго. И тем не менее, за такой короткий промежуток времени, как описывается и не только в мемуарах Всеволода Петрова, и в ряде других источников, в том числе и крымско-татарские историки упоминают об этом, были организованы крымско-татарские чумбулы, один турецкий отряд из турок этнических, которые самым тесным образом сотрудничали с войсками УНР. И сам Всеволод Петрев, он пребывал именно среди крымско-татарского населения в Горном Ауле. Видели они Черное море оттуда. И если бы не противодействие войск кайзеровской Германии, то это взаимодействие могло бы быть весьма эффективным, на мой взгляд.
Я думаю, что у наших просто многих слушателей возникает вопрос, для чего сейчас вспоминать это, да, казалось бы, там, 17-й год, какие-то махровые времена. Чем важно вот именно сейчас вспомнить этот эпизод? Не такой протяженный, да, по времени, но при этом все-таки важно.
Но вызывающий такое дежавю.
Да, потому что в советское время даже вот тоже был стереотип украинцы, крымские татары, там, враги, ясыр, туда и так далее. На самом деле, вот много есть источников, там, романы Зинаиды Тулуб, это Людоловы, вот с украинской стороны, потом поэма Тугайбей, средневековая крымско-татарская, Сефернаме, там ряд других книг, они показывают, что было самое тесное разноплановое взаимодействие. А именно это, крымские татары, это, ну, на мой взгляд, главная проукраинская сила в оккупированном Крыму. И сейчас об этом вспоминать, это очень актуально и важно.
Ну, я бы сказал, да, надо смотреть и этот аспект, и даже еще более шире, да, потому что я видел недавно социологические исследования, большинство украинцев понимает важность и необходимость возвращения Крыма, но все-таки значительная часть этого не понимает. Вот эту ошибку в 17-м году сделали наши предки. Не понимали важность Крыма, не понимали важность его для безопасности Украины, для обеспечения экономических интересов. И не нашли в 17-м году правильный подход к этой стратегически важной проблеме. Хотя Крым вроде небольшая территория, но обладание Крымом, оно либо создает для Украины большие возможности, либо создает большие трудности. Да? Вот в 18-м году уже Гетман Скоропадский четко сразу провел политику на присоединение Крыма, и в мемуарах он написал, что Украина без Крыма — это как туловище без ног. И Украина обречена воевать с той страной, которая владеет Крымом. Поэтому вот это понимание важности Крыма для безопасности Украины, оно должно быть у всех. И, конечно, должно быть понимание, что с крымско-татарским народом, во-первых, Украина несет сегодня прямую ответственность, поскольку это коренной народ нашей страны, и другого государства у крымских татар нет. И вся ответственность за его безопасность, за его будущее сегодня лежит на официальном Киеве, да, и на нашем обществе в целом. Вот. И вот эти прецеденты в прошлого с их достижениями, с их ошибками мы должны осмысливать.
Кстати, и хотелось бы помнить, да, что после того, как в 17-м году развивались украинские флаги над Черноморским флотом, потом развивались, ну, пусть через 70 лет советского власти, да, или без власти.
Вот и цель этого похода и была, чтобы Черноморский флот перешел под контроль Украины. И несмотря на противодействие немцев, которые все-таки не дали войти украинским войскам в Севастополь, украинские войска дошли до Бахчисарая, следующий город был Севастополь, но немцы понимали, что если войдут туда войска украинские, то они не смогут распоряжаться Черноморским флотом. По военному праву, кто первый вошел, занял, тот и распоряжается этим имуществом. А там был и флот, и большое военное имущество. Да? Но даже уже вышла основная часть украинских войск из Крыма, а 29 апреля командующий Черноморским флотом адмирал, контр-адмирал Михаил Цаблин отправил в Киев телеграмму «Братья Киевской Центральной Рады, вступил в командование украинским Черноморским флотом. И он отдал до этого, конечно, приказ поднять синие-желтые знамена над Черноморским флотом.
А как потом сложилась судьба, да, вот отрядов, как их называли, балбачанцев, да, они вышли, и что вот было дальше?
Даже в современных книгах, буквально в 2014 году вышла книга Институтом истории издана, и там есть разделчик по походу балбачана. И там сказано, что поход балбачана якобы продолжался с 10 апреля по 24 апреля. Мы можем сказать более точно, учитывая, в частности, свидетельство Всеволода Петрева, что этот поход продолжался с 10 апреля, когда был получен приказ от министра обороны, до 9 мая. Именно основная часть войск под командованием Петра Балбачана вышли действительно 29-30 апреля, были вынуждены были с оружием, организованно. Немцы хотели их разоружить и отправить как непонятный какой-то сброд. Вот. Нет, они вышли, поставили свой ультиматум, получили от своего правительства разрешение и вышли. Но еще действовала в Крыму в сотрудничестве с крымскими татарами как раз конно-гайдамацкий полк Балбачана. Вот он покинул Крым 9 мая.
И уже подводя итоги нашей беседы, хочу спросить у вас об исторической ценности исторических уроков. Какие мы можем сделать выводы сегодня, вот, слыша вот, об истории тех времен? Чему должна была эта история научить украинцев, научить украинскую власть?
Я думаю, что эта история должна научить Украину решительно действовать на международной арене в отстаивании своих интересов, ключевых интересов, в необходимости поддерживать и организовывать свое войско, в необходимости правильно выстраивать региональную политику, особенно относительно Крыма, и о необходимости выстраивать сотрудничество с крымско-татарским народом для того, чтобы защитить его интересы и одновременно защитить общенациональные интересы.
Юрий, и у вас мероприятие будет скоро, да? Мы знаем по презентации книги. Проанонсируйте, чтобы...
25 апреля в 12 часов начало, Киевский дом учителя, в помещении библиотеки, там филиал библиотеки имени Сухомлинского. Будет мероприятие, посвященное 98-й годовщине Крымского похода войск УНР. И в рамках этого мероприятия также будет презентован мой перевод брошюры Юнуса Кандыма «Курултай 1917 года. Как это было?» Перевод на украинский язык с крымско-татарского.
Спасибо, и надеемся, что украинские флаги снова будут на Черноморском флоте над ним развиваться.
А наши слушатели обязательно придут на презентации, на мероприятие ваше уже в этот понедельник. Напомню, что с нами были Андрей Иванец, историк и журналист, и Юрий Косенко, историк, переводчик и востоковед. Ну а мы идем далее.
Музыка Донбасса.
И в традиционной нашей рубрике мы вам представляем интересную группу, которая называется «Колеса Феба» и с песней «Посею Яконопольки». И это ребята из Дружковки, и, по словам ребят, они играют в очень интересном стиле, называют его «Рокус-покус». Послушаем, посмотрим, что за «Рокус-покус».
«Посею Яконопольки». Всім людям така доля, то не буду журитися, як на мені молоденькі. Піду в море, Yeah.
на Синьому морі стоїть камінь мармуровий, а на тому каменьові стоїть козак чорнобровий. Дівчину взяти, хоч худоба надав'юся, з хорошу розживуся. О, худоба пожороса, всього бору заряже. Тяжко бахну серденьку, як погано світ зав'яже, в'яже.
Луганщине громадське радио можно услышать на таких частотах: Старобельск 90,2 МГц, Широкий 101,8, Беловодск 92,6 МГц, Зариновка 103,7, Белолуцк 100 МГц.
В эфире громадского радио программа «Киев-Донбасс», и мы хотим представить вашему вниманию последнюю на сегодня рубрику «Блок», если можно так сказать. Он очень интересный, у нас такой айтишно-юридической направленности. Мы приветствуем в нашей студии гостей. Это Константин Лапчевский, основатель стартапа «Майтрея». И правильно вы говорила, да?
Да, все так.
И Дмитрий Донец, основатель стартапа «Крауд Ликал». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы активно следим за стартапами, наши слушатели это знают, и были на демо до инкубатора 1991, и знаем, что вы попали вот в десятку как раз этих самых лучших стартапов Украины. И я вас прошу сейчас, наверное, по очереди представить, да, свои проекты, потому что они очень интересные, я думаю, будут.
Это определенное решение в юридической сфере, да? И давайте тогда начнем с Константина.
Хорошо.
Расскажите, презентуйте свой проект, пожалуйста.
Хорошо, в нашем проекте мы помогаем профессиональным юристам гораздо эффективнее работать с документами. Фактически, что имеется в виду? Мы интегрируем, то есть помещаем наше решение напрямую в Microsoft Word. Для чего это делается? Сейчас, когда нужно просчитать, например, что скрывается за ссылкой на законодательную норму, вот, например, часть первая статьи 286 Криминального кодекса Украины. Кто-нибудь на память помнит
да,
ее?
Да нет, конечно.
Да вряд ли.
Кроме 190.
Кроме юристов, я думаю.
Да, вот на самом деле там, хорошо, допустим, десяток таких частей они помнят, хотя это большой самообман. Вот изменили эту часть, и все.
Ну да, сразу... нужно еще отслеживать эти изменения.
Да, но все равно это нужно держать в голове. Либо каждый раз выходить в... Google и искать.
Ну, как все, собственно, и делают сейчас, да.
Да, то есть это занимает много времени и отвлекает. Вот вышел на секунду в Google, потом увидел новость и залип на пару часов.
То есть вы предлагаете программное приложение, правильно?
Да, которое напрямую из Word автоматически находит в самом тексте ссылки на законодательные нормы и по одному нажатию на мышь позволяет прочитать в боковой панели текст, который скрывается за ними.
С точностью, ну, то есть вводятся туда какие-то ключевые слова, да?
Нет, ничего не вводится. Автоматически
правовые нормы, я так понимаю, выделяются в тексте, и тут же дается им определение.
Да.
Ага, отлично. Тогда мы теперь послушаем, и Дмитрий Адансан расскажет о своем стартапе, и потом у нас еще к вам много вопросов.
Да. Стартап CrowdLegal. Мы предлагаем облачный сервис для совместного ведения гражданами и гражданскими объединениями социально значимых юридических дел с целью повышения эффективности защиты от государств и корпораций.
Сразу уточнение. Облачный сервис.
Это когда все находится не у вас на домашнем компьютере, а находится где-то на серверах известных компаний, чаще всего расположенных за пределами территории Украины, минимизируя возможность вмешательства факторов государственной активности и полицейской активности в деятельность и дающие возможность обращаться и получать свои материалы из любой точки мира.
То есть я просто на Demo.day знаю чуть больше наших слушателей была, и поэтому вы говорили, что возможность дает это простым людям, да, как-то скоординировать действия совместно. А каким образом? Ну, то есть вы приводили пример корпорации и вот действия отдельных людей по защите своих прав.
Да, история такая. То есть корпорации, они по своему определению настроены на то, чтобы постоянно повышать эффективность своих процессов. То есть если корпорация ведет много судебных дел, она их складывает в одном месте, одинаково классифицирует, определяет, что влияет на выигрыш дела, что влияет на проигрыш дела. И день ото дня выигрывает все больше и больше, если она правильно налаживает бизнес-процессы свои. А люди же ведут свои дела закрыто, каждый ведет там в своем шкафу, в своем столе, в своем
локально.
Компьютере, да, локально и фрагментированно. То есть они не имеют возможности улучшать в зависимости от... Ну, такая возможность есть через реестр судебных решений, но она очень маленькая, потому что ты видишь решение, а не видишь процесс, как оно было получено. Ты видишь результат, а ты не видишь, что было, какой был иск, какой был отзыв, как сторона парировала. Ты не видишь всего процесса. Это серьезно уменьшает возможности твои. В результате, то есть, ну, мы предлагаем людям просто размещать свои дела, которые бы мы помогали им классифицировать и действовать так же, как действуют большие корпорации. Вот это есть ситуация. Мы предлагаем обществу действовать как обществу. Не как единичными совместными усилиями улучшая. Этот эффект достижим, чем больше дел люди объединят. То есть, предположим, известная тема для Киева. Там, я не киевлянин, поэтому готов посочувствовать. То есть, это застройка в центре города. Сейчас есть и страшные темы, и с угрозами в сторону там, гражданских активистов, и юристов с угрозами. То есть, если люди возьмут и будут размещать свои дела, там где-то успешный кейс у вас, или неуспешный даже, если вы размещаете неуспешный кейс и видите, где вы его проиграли, то, ведя второе подобное дело, вы можете обойти какие-то острые углы и уже во втором деле допустить меньше каких-то там ошибок, которые приведут к удаче. Вот так раз за разом, собирая все дела одной отрасли, одних обстоятельств, вы день ото дня можете повышать эффективность, пока вы не придете к тому, что сформируется устойчивая практика в вашу пользу. Если вы это делаете публично, если, ну, то есть выкладываете доступно для других, эту историю после Киева может повторять Днепропетровск, Ивано-Франковск, Львов, все, кто находится в такой же ситуации. Там отрасли, ну, право там, строительное, оно не такое широкое. Эти истории, если их нормально, то есть, осветить для всех, одинаково классифицировать, положить материалы, то есть вы сможете улучшать и вы сможете создавать давление юридическое на государство и на корпорации.
Смотрите, оба ваших проекта, как я понимаю, вот к нам просто приходили ребята, и они, у них уже есть как бы проект монетизации, да, их, а у вас такая она достаточно социально направлена. И, как бы, и Матрея, и CrowdLegal, они... Вы собираетесь их каким-то образом, ну, я не знаю, продвигать с целью...
Получения прибыли.
Да.
Или это некоммерческие проекты?
Ну, у нас
Константин Лапчевский.
В случае с Maitreya все довольно просто, потому что это, в первую очередь, сервис интересный профессиональным юристам, так как им приходится на постоянной основе работать с большими объемами документов, и им это действительно приносит пользу в выигранном времени где-то процентов на 20 от текущего.
И они будут готовы за это заплатить.
Ну, если сейчас информационным платформам они готовы платить в 6-7 раз больше, то прикладному сервису, я уверен, что тем более.
То есть вы разрабатываете сейчас программу, которую можно будет скачать на, да?
Конечно.
И пользоваться ею. А на каком этапе сейчас у вас разработка программы?
Сейчас идет тестирование.
Угу.
То есть я бы оценил это в пределах именно коммерческой версии 3-6 месяцев.
А я думала 3-6 долларов.
Ты уже сразу про цену.
А в пределах это будет доступное приложение, да?
Да, вот мы исходим сейчас из цены в 5 долларов в месяц.
Примерно я угадала. Дмитрий, а в вашем случае?
Проект Crowd Legal, он является бесплатным, и если у нас все получится, он будет бесплатным всегда, потому что это все-таки гражданская инициатива, и это мы считаем, что мы найдем себе, где зарабатывать деньги в стороне от этой истории.
Но ведь это требует определенных вложений, правильно?
Смотрите, вот тут же все понимали, то есть мы не с этого проекта начали свою профессиональную жизнь. То есть мы занимаемся автоматизацией бизнес-процессов уже достаточно давно, больше 10 лет, и мы готовили B2B-решение, то есть нормально для компаний. Вот то, что я вам говорил, как работают компании, у нас есть решение для компаний. Но наша жизнь в коммерческом секторе, это наша жизнь в коммерческом секторе, а у нас есть еще жизнь человеческая, мы еще граждане в этой стране, и с нами тоже происходит не всегда то, что нам хочется, с точки зрения гражданской. Мы просто взяли и сказали, что гражданское общество, мы хотим тебя видеть нашим клиентом, с нашей точки зрения вот такой вот проект тебе может быть интересен. Поэтому мы предоставили готовую к использованию систему, ничего не надо программировать. Решение на уровне лидеров рынка. То есть решение, которое мы имеем, это решение, которое себе могут позволить топовые банковские структуры или еще кто-то, то есть кто работает с такими большими объемами дел. Поэтому оно готово, полнофункционально, малоконкурентно, то есть с точки зрения тех целей, которые оно должно решать. И здесь вопрос денег сейчас не является критическим.
Но вы будете оплачивать вот это сетевое облако, да?
Там незначительные траты, которые есть. Рано или поздно, если эта история станет успешной, если там станет существенный объем информации, который увеличит серьезно чек за мы будем просить у людей какие-то пожертвования, а нет, будем сами поддерживать эту систему.
Говорит Дмитрий Донец, основатель стартапа Crowd Legal, а также в нашей студии присутствует Константин Лапчевский, основатель стартапа MyTrea. Особенностью инкубатора 1991, уже как мы слышали от его представителей в этой студии, является развитие IT-стартапов на основе открытых государственных данных. Хочу вас спросить о следующем. А какие данные вы используете в своей работе? Дмитрий.
У нас ситуация такая, что мы используем только свои данные, потому что с точки зрения тех процессов, которые мы учитываем в наших информационных системах, для нас ближе всего данные, которые имеются в судебной системе, или в ведомстве государственной судебной администрации. Я думаю, что эти органы в этой стране в самую последнюю очередь что-то дадут.
Я и хотела захотят открыть свои данные.
Насколько они открыты, потому что я, например, в своей журналистской деятельности сталкивалась с такими проблемами по получению информации, даже открытой у этих администраций. Поэтому...
Ставить успешность нашей жизни в зависимости от их доброй воли, это не в наших правилах. Поэтому, понимаете, если теоретически предположить, что нам очень нужны эти данные, которые есть у них, то можно у них взять легко и доступно, если они дают. Но если предположить... эти же данные можно взять и у простых людей. Если люди поделятся своими делами, то есть хотя бы в статистически значимых объемах, то есть 10% тоже будет существенно, мы получим ту же картину, которую нам не отдали, и мы сами все увидим. То есть система дружественно к приему любых данных. Как только государственная судебная администрация откроет хоть какие-нибудь API, даст хоть какие-нибудь данные, мы их встроим, будем давать людям данные там, о судебных заседаниях с их участием, о открытых делах, которые в отношении них открыты. Мы это все легко сделаем. Наш уровень техники позволяет это делать органично, легко там, и в считанные минуты налаживать эти процессы. Но если этого нету, нам приходится работать с ручными данными, и тут вопрос в том, что у нас данных будет тем больше, чем больше пользователей у нас будет. Мы сами их собираем вручную.
А реестр судебных информаций, он как-то каким-то образом, вы можете оттуда, готовое же судебное решение, которое там прошли кассацию, использовать для того, чтобы пополнять базу данных CrowdLegal? Или это как-то не так
смотрите,
работает?
Мы считаем, что это не совсем наш профиль, то есть и фактически мы из реестра судебных решений ничего не используем, потому что вот суть-то и в том нашего сервиса, что мы предлагаем людям вести все материалы дела, то есть от момента начала до середины течения, до окончания, до обжалования. То есть цель этого сервиса такая, что мы должны выложить дело в таком объеме, чтобы это легко можно было воспроизвести. То есть вы судили в Киеве, победили, вы захотели повторить то же самое в Ивано-Франковске, вы взяли все материалы, поменяли просто данные, что-то улучшили, глядя на подобные дела в системе, и создали новый кейс во всех деталях. И тоже его открыли, создавая новые предпосылки для Харькова, Днепропетровска и еще кого-нибудь.
И вот, мне кажется, здесь еще очень большой проблемой будет именно активность гражданского общества, потому что, да, не каждый человек, который, допустим, проходит по судебным всем инстанциям, захочет еще заниматься чем-то отдельно, вкладывать информацию. У нас такие достаточно закрытые часто бывают люди. В этом вы не видите проблем?
А смотрите, а это же не так работает. Поэтому мы попали
вот
в инкубатор стартапов.
Я, значит, неправильно поняла.
Не-не-не, вот вы как раз все в точку поняли. Только стартапы как раз работают на проверке гипотезы. Суть любого стартапа – это проверка какой-то гипотезы. Совершенно верно вы все говорите. Это главный вопрос нашего стартапа. Будет он существовать или нет? То есть будут люди делиться делами или не будут делиться делами? Вот мы предполагаем, что в этом обществе есть какое-то количество людей, которые с нами, то есть мы найдем общий язык, мы с ними сможем коммуницировать. Но это не теоретический вопрос, это практическая задача. Мне надо найти правильные слова, мне надо им правильно показать. Мне надо заставить этих людей по первым порам поступать так, как они до этого не поступали. И вот это вот предмет, по большому счету, нашего стартапа. У нас есть хорошая программа. Вот я работал в крупнейших коллективах страны юристов, и я знаю, что это суперпрограмма. Она очень эффективна в больших объемах. Только люди на улице об этом ничего не знают. И большого портфеля дел у них никогда не было. Максимум они вели, там даже опытные юристы, 10, 20, 50 дел одновременно. Все. На 50 делах своей единичной практики это не видно. Но когда ты объединил вместе 1000, 2000, 20 тысяч дел, у тебя появляется и рейтинг судьи, и ты можешь вычислить, что по отклонению от статистики среднестатистическому, ты можешь вычислить, что вот этот судья с высокой степенью вероятности заинтересован в результате. Ты видишь эффективность, если у тебя работает команда, ты видишь, кто сочкует, кто работает лучше. Ты можешь понять, кому тебе лучше попросить помочь, потому что у него практика, его портфель дел более похож на твою проблему. Вот это вот все, оно значимо, но нам надо найти общий язык, нам надо как-то людям объяснить, зачем.
А существует или такая практика за границей? Или вы уникальны вот в своем решении?
Ну, там, после того, как написал Томас Фридман «Плоский мир», говорит, что ты уникален, это запрещено. Поэтому, если кто-то что-то хорошее придумал, то, наверное, кто-то другой это уже на другом конце света сделал по Томасу Фридману. Но мы не знаем прямых аналогий. У нас есть предположение, что все-таки таких решений там нет. Ну, во-первых, государственные институты работают достаточно благополучно в устоявшихся странах. Во-вторых, юристы — дорогое удовольствие, и никто не судится в таких больших объемах. А вот из-за нашей бедности, из-за нашего такого
и
положения...
И коррумпированности судов, добавлю я.
И коррумпированности судов. То есть, ну, нам кажется, что люди тут уже стали бороться за мелкие суммы в больших объемах. Таких дел становится все больше и больше. Чем больше дел, тем больше потребность вот в таких вот системах.
Еще один вопрос обоим спикерам. Насколько помог вам непосредственно инкубатор? Там было много, я знаю, различных менторов. Но удалось ли вам разработать там пошаговый план проекта, возможно, и уже вы знаете, как в дальнейшем реализовывать это все после инкубатора?
Ну, хорошо, у нас...
Константин Лапчевский.
Да, на самом деле, это вот как раз, я, наверное, отвечу на предыдущий, на этот вопрос одновременно. В процессе работы с менторами мы осознали, что, допустим, для такой самой-самой финальной версии назовем ее так, нам необходимо около 100 реестров с определенным там, приоритетом по важности, потому что мы стремимся к комплексной проверке документов на корректность всего. Вот пока что, на текущем моменте, мы сфокусировались на базе законодательных нормативно-правовых актов, которые нам предоставила Верховная Рада. И, как я полагаю, как и все, мы очень хотим единый реестр судебных решений. Да, который вроде как должны были уже отдать, но нет.
А вручную вы не перекидываете?
Ну, тут надо понимать следующее. Реестр, вот именно так, что с него можно получать данные только вручную. Угу. Через программу с ним работать сейчас нельзя. А вручную это значит что?
Ну и реестр работает через раз, это всегда.
Ну, это на самом деле не такая большая проблема была бы, но там далеко не 1 миллион документов находится. Если их пытаться вытягивать вручную, то можно несколько лет только на это и потратить.
А какие нормативно-правовые акты также вот находятся в приоритете вашего внимания?
Сейчас мы работаем с постановлениями Кабинета министров. Понятное дело, кодексы законные. Тут очевидно, есть еще постановления городских советов. Их, к сожалению, на Раде сейчас нет. Как-то ищем по локальным сайтам этих самых советов.
А когда можно будет говорить об эффективности этих проектов и что для вас является критерием эффективности работы вашей? Константин.
Да. В нашем случае, в нашем случае это довольно просто. Решение мы предоставляем и судебной системе в том числе. Сейчас там на эту всю систему в зависшем состоянии находится 15 тысяч дел. Я бы считал, что программа успешно себя проявила, если в течение 2 месяцев выигрыш по времени, который от нее получается, позволил бы покрыть эти 15 тысяч дел.
А коммерческая эффективность?
Коммерческая эффективность, ну, смотря как отвечать на этот вопрос.
Вы так удивлены. Ну, я с чего могу сделать вывод, что прежде всего вы ожидаете социальной эффективности и социального успеха.
Ну да, это...
Это ваш приоритет.
Начинаем.
Дмитрий.
Да, у нас все значительно проще. То есть у нас есть конкретная цель. И для нас, ну, вообще, если отступить чуть-чуть совсем, то любой стартап находится всегда в режиме проверки какой-то гипотезы. И редкий какой стартап планирует дальше, чем на полгода. То есть о глобальном успехе редко кто думает там на старте. То есть вот в горизонте там полугода у нас есть одна единственная цель, чтобы у нас в системе появилось как можно больше дел, как можно больше пользователей. То есть мы, если люди найдут, в конце концов, мы сейчас боремся за одно единственное, чтобы люди начали делиться делами. То есть я буду считать успешным свой проект, если через полгода в нем будет хотя бы 3000 дел. И порядка 300 хотя бы для начала там активных пользователей, которые этими делами готовы делиться. Тогда хоть что-то можно показывать
остальным пользователям. То есть можно заходить уже сегодня делиться, правильно?
Ну, там, сейчас мы просто пошли в 2 этапа. Мы сначала объявили закрытое тестирование для профессиональных юристов, чтобы именно с помощью юристов наполнить вот эти 3000 mm-hmm. дел. И через полгода мы планировали тогда уже позвать людей, которым уже хотя бы было понятно, как это устроено. Потому mm-hmm. что позвать простых людей в пустую систему, ну, это там антирекламу себе создать.
То есть получается, что мы примерно через полгода, да, ожидаем уже непосредственно краудлегал в сети, можно будет заходить и, собственно, закидывать туда информацию.
Смотрите, вот я бы хотел вас лично переубедить, как журналиста, потому что ожидать ничего не надо.
И для этого у вас одна минуточка, так что
да,
давайте.
Да, ничего ожидать не надо. Я бы предпочел, если бы вы сказали, чем вам помочь, чтобы мы сейчас наполнили.
Я уже знаю,
данные.
Я обязательно спрошу.
Нам нужно много помощи, потому что мы видим первые 2 недели, люди пока не очень торопятся делиться своими делами. То есть у нас, то есть просто от объявления, что мы готовы работать, никто не идет. Нам нужны Те, кто это у нас сейчас услышит, кому мы можем сейчас объяснить и показать, как это будет, может быть выгодно, тогда у нас все получится.
И мы вам желаем успехов в этом.
И наши слушатели обязательно, мы надеемся, что они услышат, а также почитают в публикации, которая будет на сайте Громадского радио. И мы заканчиваем наш сегодняшний вечерний блог. С вами были Алена Бадюк, Татьяна Курманова, Вячеслав Киришун, звукорежиссер, а также наши гости — это Константин Лапчевский и Дмитрий Донец, основатели стартапов в юридической сфере. И мы продолжим Киев-Донбасс уже завтра в 12 часов. Включайте Громадский радио, слушайте, думайте.